У каждого человека свой путь обретения веры. Кто-то приходит в храм через горести и страдания, у кого-то просто в определенный момент наступает озарение, и он понимает, что жизнь без Бога невозможна. Но Господь с любовью принимает всякого человека, по какой бы причине он ни обратился к нему. Галина Лебедева свой путь в храм называет трудным. В ее жизни не было так, что вера пришла в одночасье, а путь в церковь занял много времени.
Мне кажется, каждый человек приходит по-разному к вере. Вот, я думаю, ну, мне кажется, что как бы многие приходят, я думаю, это по скорбям. По скорбям и по болезням. Вот, потому что, когда человек, у него какие-то скорби или еще что-то, он всегда, он все равно пойдет в церковь и поставит свечку, да, за здоровье, так сказать. Да. Поэтому, конечно, человек приходит к вере по скорбям. Это и святые отцы пишут. Вот, поэтому я думаю, что мой путь – это не какое-то такое озарение, что, знаете, на меня сошла благодать, и ко мне пришла вера. Вера – это тоже благодать. Она, если приходит человеку как-то в единожду, может быть, секунду или в единожду минуту, то это все равно благодать Божия. Это не по нашим заслугам, это не по нашим даже молитвам. Все, что есть, так сказать, ну, относящееся к вере, это все благодать Божья. Поэтому путь к вере был у меня довольно-таки сложный, трудный, потому что к вере вначале пришел мой муж, моя дочь. Вот, и я, в общем-то, ну, можно сказать, гнала их. Но я опять же говорю, что, понимаете, вера не приходит и как бы всю секунду. Она приходит постепенно, не благодаря чему. Ну, конечно, я стала читать и святоотеческую литературу. Для новоначальных, как всегда, у нас батюшка всегда говорит, читайте жития святых. И это очень хорошо. Я, в общем-то, поняла, почему надо читать жития святых. Потому что пример святых, он очень удушевляет. Вот, потому что, когда читаешь жития, то думаешь, Господи, почему он смог, а я не смогу? Это, конечно, может быть дерзновенно, но вера – это есть тоже дерзновение. Надо не бояться. Это в любом деле, понимаете? Вот артист, ну, так как я все-таки певица, да, то я вам скажу, что певец, актер-певец, не каждый может быть. Он должен тоже преодолеть. И многие есть певцы и актеры, которые, кстати, были хорошие, они пели, допустим, репетировали, да, а на сцену они не могли выйти. Боязнь. Вот. Но это немножко такое другое, это уже другой вопрос. Вот. А к вере, вот я думаю, что это вопрос постепенный. Я бы сказала, воцерковиться – это уже совсем другое дело. Что значит воцерковиться? Это значит ходить ну, в храм, да, в воскресенье, обязательно богослужение, в субботу на всеночное, ну, естественно, молиться, так сказать. Это уже идет совершенно другая жизнь. Вот, то воцерквляться, конечно, я, в общем, стала больше благодаря то, что я сюда приехала, и благодаря монастырю. Вот, я даже как бы на службах очень люблю быть в скиту, потому что у нас такая малая, в общем-то, маленькая, немощная вера-то. И нам нужна, нам надо чем-то питаться, как и в любом деле, понимаете? Поэтому, а вот службы монастырские, они меня питают очень.
Обычные житейские проблемы не заслонили главного. Женщина все время стремилась постичь истину. Поиски привели ее в церковь. Она надеялась, что там найдет ответ. И именно вера открыла ей надежду и дала постичь любовь.
Опять же, связано как бы с моим творчеством. То есть, как бы то, что я пела в жизни, оперы, там, концерты, понимаете, откровение было то, что я всегда как бы пела сердцем, душой, да, откровение пела людям, то, что я чувствую. Вот. И, может быть, в какой-то момент, я не знаю, может, мне это стало казаться недостаточно, что я все, что я могла в этой стези, в этой опере, музыке, я как бы это сказала. И мне хотелось чего-то... во-первых, мне хотелось любви. Любви, естественно, не мирской, не плотской, а любви высокой. Той любви, которая... в общем, могу сказать, что ту любовь, которую я приехала сюда первый раз в 2003 году, и я ее почувствовала. Вот эту любовь. Любовь вот духовную, вне зависимости от того, как бы, как у нас говорят, ты сделал, и я тебе сделаю, да? А тут любовь, вот приехал человек, абсолютно неизвестный, абсолютно, так сказать, первый раз они его видят, да? И я увидела любовь. И я увидела любовь. Вот то, что я, наверное, так можно сказать. Я искала любовь, высокую любовь. А оказалось, и я потом поняла, что любовь может быть только, может меня любить только Господь Бог так. Больше никто. Никто. Потому что только Господь Бог нас и прощает, и Он и любит, и утешает. Вот. Это я так мыслю. Может быть, кто-то, может быть, по-другому мыслит, но я считаю, что это так.
Муж и дочь Галины Ивановны пришли в храм раньше ее. Они молились, чтобы Бог призвал к себе и родного для них человека. И Господь услышал их молитвы. Героиня нашей программы пришла в храм.
Но, вы знаете, это интересный случай, как я как бы отреагировала, не как я пришла. Это был такой интересный случай. Думаю, уже давят на меня, надо ходить там, исповедоваться, надо в храм пойти. Я пошла в храм. Естественно, представляете, как это я, актриса, певица, пойду в храм, там что-то не накрашенное, там еще что-то. Естественно, я была там накрашена, губы немножко так чуть-чуть подкрашены. Вот, и я пришла первый раз в храм. И как раз иду по храму нашему, и идет батюшка такой представительный. Я еще не знала, это отец Варсонофий был. Что-то он такой высокий, такой представительный. Я актриса, я, так сказать, я думаю, подойду под благословение. Я подхожу к нему и, значит, кладу руки, говорю: «Батюшка, благословите». А он так на меня посмотрел, так говорит: «А вот тебя-то я и не благословлю». Вы представляете, мой вообще ужас, когда вдруг батюшка мне говорит: «А вот тебя-то я не благословлю». И мне, кстати, даже до сих пор я не могу понять, почему он меня в это время не благословил. То ли он что-то видел, то ли он видел, что по моему как бы облику, что я, конечно, в общем-то, не христианка. Конечно, не в этом смысле, что я там, может быть, накрашенная. Это естественно, в храм, естественно, нужно ходить не накрашенной, не накрашенной губы, потому что мы прикладываемся как к святым иконам, к святому изображению. Это вот был мой приход, между прочим, так сказать, в храм. Но я пришла, потому что за моей спиной были два таких человека, которые, так сказать, во-первых, и хотели, чтобы я была как бы воцерковленным человеком. Я бы сказала так, я же постепенно стала ходить, не то, что я там сразу пришла, и все, во мне зажиглась вера, я факел там или еще что-то, да. Нет, много постепенности, постепенно приучение к посту. Вначале разрешалось, допустим, Великий пост есть рыбку, там батюшка очень был мудрый. И потом уже, конечно, когда уже как-то он, видя укрепление какой-то веры, я всегда говорила, когда они постились, я говорила своему мужу: «Слушай, что ж такое, почему ты моего ребенка заставляешь поститься? Он еще ребенок!» ну, этого не надо бояться, потому что мы должны знать, что все это по воле Божией. Понимаете? Не надейтесь на сына и на князя человеческие, да? Спасение только в Боге. И если у меня тоже какие-то есть смущения, всегда себя успокаиваю. Ну, что ты переживаешь? Но это же все равно, значит, так Господь решил, значит, так надо. Вот, поэтому отреагировали они, конечно, радостно, конечно, когда я стала ходить в храм. И в это же время, в 96-м году, мы с мужем обвенчались. Вот. Мы как бы тоже жили, ну, как и в свое время, все мы советские люди, мы регистрировались, но мы были не венчанные.
Духовный отец наставлял женщину в вере, помогал советам в трудные минуты. Ведь когда человек только приходит к вере, очень важно участие в его церковной жизни духовника.
Вот такой батюшка нам попался, духовники. Вот. И, конечно, он мне очень меня, ну, он меня просто наставлял очень много вопросов, которые я ему задавала, которые мне казалось неразрешенные. Он мне все очень, я до сих пор его помню. Он мне говорил всегда: придешь к вере, будешь с Богом, и Господь тебе все даст. И так все и получилось. Мне Господь все дал. Понимаете? Я и не имею в виду материально, да? Хотя даже и материально я прекрасно себя здесь ощущаю, живу. Вот. И он мне все дал. Но самое главное, он дал мне в душе вот, наверное, то, что я искала.
Ко времени своей первой исповеди у женщины на душе многое наболело. Ей хотелось высказать перед Господом все, что мучило. После своего общения с батюшкой и причастия у героини появилось ощущение, которое она помнит до сих пор.
Опять же, возвращаясь к своим сотрудникам, своим людям, откуда я вышла, из творчества. Вы знаете, я со многими разговариваю, и у них такой комок боли внутри, невысказанной. Вот она у меня тоже была. Очень большая невысказанная боль. И у меня была потребность высказать все это. А высказать можно только, понимаете, даже не врачу, а именно батюшке. Ну, конечно, такому батюшке, вы знаете, это тоже ошибочные, как бы, в мирском люди думают, что ты пришел. Батюшку тоже надо искать. Душу же надо тоже кому-то доверять так, чтобы человек мог все сказать, мог высказать. И я всегда говорю, вот вы странные люди. У нас есть психотерапевты, у нас есть психологи. У нас есть, говорю, вы понимаете, вы идете, платите огромные деньги и говорите свою там боль там, или еще что-то. Они говорят какие-то, я не отвергаю это, я не отвергаю. Но нам дано... Бесплатный батюшка. Вы понимаете, бесплатный. Ты только приди в этот храм. Упади. И скажи ты свою всю боль. Все то, что ты... А мы, понимаете, мы даже не умеем сказать это. Это тоже дар. Чтобы это все высказать. Надо высказать прямо до самого донышка своего сердца. Я помню эту первую исповедь. Может быть, она, конечно, сейчас, вот сейчас я исповедуюсь сейчас каждую неделю, вы представляете? Но это же мне тоже послушание, иногда тоже не хочется. Но я иду, потому что я знаю, что, ну, кажется, ну, уже все так. А вот та исповедь первая, как говорят у нас, генеральная исповедь, которой ты все высказал, что это самое, у меня было такое ощущение, что я родилась. У меня было такое ощущение, что за моей спиной выросли огромные крылья. Я летела. Я радовалась. Или вот когда у меня что-то вдруг случится, да, что-то какое-то, я чувствую, что... Но это тоже уже благодать, что я согрешила там или еще что-то, да. Я бегом. Я не могла. Мне хотелось тут же, в эту же секунду высказать этот грех. Сказать, чтобы вот как бы убрать это самое. И поэтому говорят, вот, с облегчением вас, да? Вы высказали свою душу, вы высказали свои не только грехи, но и помыслы.
Сейчас Галина Ивановна преподает в Новотихвинском женском монастыре пение. Она ставит сестрам обители голоса. Это очень важное дело, так как во время литургии церковное пение действует на человеческую душу и помогает всем пришедшим в храм молиться.
Ну вот опять же я, в принципе, что стала сюда преподавать, здесь стала преподавать, потому что еще до того, как я сюда приехала, я уже, в общем-то, ушла со сцены, с оперной сцены. Я, конечно, пела, вот, ездила на гастроли, но с оперной сцены я ушла, и я стала преподавать. Как раз в это время открылся центр оперного пения Галины Вишневской. Вот, и меня туда пригласили. Ну, я пришла, поговорила, так сказать, Галине Павловне, сказала свои там видения, как я мыслю педагогику. Вот, ей показалось это, в общем-то, приемлемо, и она меня взяла. И я там работала, и вот каким-то образом сестры, я уж не знаю по каким, ну, как они мне рассказывали по интернету, нашли просто центр оперного пения, и они приехали туда. У нас, можно сказать, вот этим отличается в какой-то степени монах. Он всегда идет вот дерзновенно, вот то, что вот им надо было, они долго искали. Вот, было у них по какие-то еще педагоги толком, я не знаю. Вот, и я, и у меня уже был, понимаете, вот как будто бы это, это не как будто бы это промысел Божий. То есть я преподавала, и в какой-то момент они как раз приехали тогда, когда ни одного педагога не было, а была я. Вот. И зав. Учебной части привел и сказал: «Галина Ивановна, говорит, вот пришли две монахини, вот вы ну, можете там показать что-то?» Я говорю: «Ну, пожалуйста». Вот. И они посидели у меня на уроке. Вот. И таким образом, ну, наверное, я им удовлетворила то, что они искали. Вот. И они мне пригласили вот сюда, в Екатеринбург. Хотя я до этого лет 20 назад здесь была с хором Свешникова. Я приезжала сюда на гастроли. Вот. И я так еще подумала, я зимой приезжала, такие зимы были, помню, ветры такие сильные. Я думаю: «Боже, как я поеду на этот Урал, что я там буду вообще это делать?» Вот. Ну вот, так вот Господь привел, и я приехала, и все, я стала ездить сюда, преподавать через каждые 2 месяца. Вот. А потом я сюда переехала в 2004 году. Год я ездила, а потом я переехала. Вот. Ну и, можно сказать, Урал стал мне, значит, моим местожительством. Я живу здесь и работаю, живу. Вот. И самое главное, спасаюсь около монастыря.
Сестры обители с радостью вспоминают свое знакомство с Галиной Ивановной.
Мы знакомы с Галиной Ивановной с 2002 года. В свое время она закончила Московский театральный институт, была солисткой театра «Новая опера», получила звание заслуженной артистки России и в последние годы работала в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве. Но неожиданно ее судьба переменилась. Познакомившись с нами, она решила оставить всю свою прежнюю деятельность и переехать к нам в Екатеринбург для того, чтобы посвятить себя работе с сестрами, певчими нашего монастырского хора. Мы считаем за особую милость Божию, что Галина Ивановна согласилась пойти на такой шаг и переехать к нам, помогать нам, поскольку до того, как мы познакомились с ней, мы долгое время не могли найти такого человека, который мог бы и профессионально преподавать вокал, и в то же время делать это в нужном ключе, то есть преломлять применительно к богослужебному пению, которое у нас необычное, поскольку мы ставим свои задачи возрождение древних церковных распевов. Также немаловажная сторона для такого преподавателя – это понимание всех особенностей работы в монастыре. И Галина Ивановна, она одновременно и высокий профессионал, и глубоко воцерковленный человек. И работать с ней нам и легко, и интересно, и полезно.
Соблюди Господь во имя Твоей святыни, что Ирина Ивановна рассказывала о себе, что когда она первый раз приехала в монастырь, первый раз сходила на службы, вообще пообщалась с сестрами, то для нее вот было очень большим потрясением, можно сказать, которое перевернуло все ее предыдущие представления о том, что такое монастырь, о том, что такое вообще богослужение монастырское. Для нее было большим потрясением присутствие на службах, особенно которые совершал наш духовник, отец Авраам. Здесь же у нас небольшой домовой храм, и само богослужение, когда совершает его вот батюшка, оно действительно потрясает человека, причем не только давно воцерковленного, не только привычного уже к молитве, но и вот только пришедшего в храм, который, может быть, ничего не знает, потому что у батюшки, видимо, от того, что он сам молится, и вот как она говорит, с дерзновением. И, видимо, это передается и молящимся, и совершенно по-другому воспринимается служба. Не буднично, не так, как вот обычно иногда бывает, что вот зашел, вышел и как бы ничего и не приобрел от службы. Здесь действительно служба, и, возможно, и пение этому способствует, сестринская служба как бы полностью сосредотачивает человека, вбирает его в себя, и у него ум весь устремляется к Богу, как, собственно, и должно быть, не рассеивается. Собственно, вот даже пение, которое сестры воссоздают сейчас, которым учатся, знаменное пение или византийское пение, они именно изучают его и стараются петь так, потому что это пение, оно помогает лучше молиться. Оно человека не рассеивает, оно не оперное, вот именно как бы в таком плохом смысле слова, когда просто гонятся за красотой голоса, за какими-то руладами, а оно одноголосное, достаточно строгое. При этом не исключается именно его такое, чтобы оно было искусным, чтобы оно было красивым. Одно другому не противоречит. Но вот именно это служение батюшкино и сестринское пение, оно, я думаю, во многом очень повлияло на то, что у Галины Ивановны родилось такое желание сотрудничать с нашим монастырем, помогать и остаться здесь, вот как бы при монастыре, чтобы уже никуда не уезжать. Вот. И, конечно, то, что она вот говорила, что она кормлялась у отца Петра и у других тоже наших священников, это тоже очень видно, что человек, конечно, духовно преображается, растет. И естественно, если в Москве, например, у нее, может быть, не часто была возможность исповедоваться или причащаться, была какая-то своя карьера, свои мирские заботы, то здесь человек, он действительно вот посвящает всю свою жизнь, она, можно сказать, как вот сестры, они уходят в монастырь, посвящают всю свою жизнь Богу. Но можно сказать, что Галина Ивановна, она тоже, она посвящает свою жизнь Богу, потому что ее работа – это постановка голосов у сестер. Ее работа – это работа с хором, с монастырем. И ее не развлекают и какие-то мирские заботы. И я с ней общаюсь уже достаточно давно, и, конечно, это видно, что человек получает здравые духовные советы, человек читает духовную литературу и является глубоко воцерковленным человеком. Конечно, это все очень видно и не может не радовать, потому что, конечно, при монастыре, когда человек находится, то он волей-неволей он меняется.
Вера стала для женщины опорой в жизни. По ее мнению, православие немыслимо без покаяния, ведь оно необходимо всем грешникам и праведникам, желающим обрести спасение. Не случайно призыв к покаянию был первым, а первая проповедь Христа – «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие».
Это все постепенно, это, понимаете, это... Ой, и придет ли это, когда Господь призовет нас? Это труд, очень большой труд. Но главное, чтобы это все равно человеческое произволение. Он же должен этого захотеть. Привести к вере, которой человек сопротивляется, не хочет, это все бесполезно. Единственное, что опять я могу вам сказать, что может быть какое-то вот озарение, может быть какое-то, и человек придет к вере. А в основном по скорбям и по болезням. Я так думаю. Ну, лично у меня такой опыт. Вот, я не могу сказать, что... естественно, потребность, вот я как сказала, духовной любви.
А потом уже это, конечно, потом приходит уже покаяние, а без покаяния и вера не приходит. Это все связано. Вот. Поэтому, знаете, сейчас тоже я очень переживаю. Не то, что переживаю, меня смущает, что люди... Почему-то представляется православная вера какая-то суровая, какая-то такая, знаете, такая нерадостная. А вера-то как раз наша православная радостная. Но она и, конечно, должно присутствовать, не должно, а мы должны, должно быть чувство покаяния. А вера православная, она требует, конечно, очень большой... Вера, ну, в общем, она работается. Вот. А мы вот хотим получить сразу и все. А этого не бывает. Молитва – это самое сложное, это самое трудное. Это самое трудное, что может быть в вере – молитва. Господь молился до крови, понимаете? И молитва, только молитва, и совершает чудеса, и совершает, так сказать, ну вот все духовные какие-то благодеяния.